Ух ты! Ну, вообще-то про сердце робкое это я. Романтической аллегории ради написал, чтоб девушке приятнее было. С робким сердцем много не напартизанишь. А вот поди ж ты, и мы ведь живы до сих пор. Все близкие друзья мои, боевые соратники, с коими в тот достопамятный день уходил от Бородина в леса под Вязьмой и Калугой. Те, кто защищал мою спину в бою, кого я спасал от позора. Два рисунка тамбур-мажоров у меня, между прочим, преотличнейше сохранились. С кем делил остатний сухарь и последний глоток водки. Спал, укрываясь беззвездным небом, и летел на врага не за честь и награды, а лишь из неумолимой любви к отчизне.
«Да, да! Нет, нет, еще, еще!»
Надрывались три голоса за дверями, но светлый сон уже смыкал мои ресницы. Ух, завтра встану пораньше и опять поляков распотроню. Уснул с улыбкой на лице, предвкушая новые бесчинства. С мыслями о них же и проснулся. Мартиша Валицкая исчезла, оставив в память о себе лишь тонкий аромат французских духов польского производства. Надеюсь, ее папенька полностью удовлетворен стараниями бедряги сотоварища. Кстати, он сам и двое простых гусаров нашего полка до сих пор так и спали за дверями, наоравшись за ночь. Велев призвать весь кагал, я обстоятельно выслушал каждого, кого наградил, кого и поругал, но в целом был доволен их действиями. Мне указали адресок местного ксенза, который говорил похвальное слово Наполеону при вступлении неприятеля в пределы России. Всего словоохотливого дедулю мы с казаками отловили в его же собственном храме, и вплоть до самого вечера он у нас нараспев крыл французов польским матом, а в промежутках превозносил до небес императора Александра всю русскую армию и в особенности, между прочим, Ахтырский гусарский полк. Донцы вперемешку с евреями разъезжали по городу, не позволяя сборищ свыше 5 человек. По отдельному предписанию были опечатаны все магазины, и сумрачные поляки безуспешно пытались опохмелиться. Попутно я повелел открыть греко-российскую церковь и восстановить в ней богослужение. 12 числа, в день рождения государя, приказал освещать весь город салютами, беспрестанно звоня в колокола на протяжении суток. Перепуганная шляхта была вынуждена все исполнять в точности, что разрывало с досады поляков. Последствия разрывов были видны повсюду и обладали малоэстетической зрелищностью. Надо было видеть их искаженные, плохо скрываемые ненавистью лица. Принужденные против воли прославлять и царя, и народ российский, они едва не плакали. Вместо владычества над Россией, исполняя предписание жидовского кагала. Радость и упоение евреев теми же обстоятельствами, поднятых до небес, представить нетрудно. Будь их воля, меня бы в сей же день почетно занесли на страницы Торы как пророка и благодетеля израильтян. Советы многомудрого Моисея, донесенные слуху моему пожилым Ребе, действительно дали возможность овладевания Гродном и полного его подчинения российскому закону. За что отдельное спасибо прапрапрапрадедушке. А наш путь лежал, согласно предписанию командования, на Ганьонз. И тоже... Тот еще городишко. Я определил поход на день завтрашний, давая партии полноценный отдых с крышей над головой и горячим питанием. Сам же, отужинав, уселся на краешек постели своей в новом устремлении схватить музу за крылышко да сложить подобающий стих о прекрасной польке, согревавшей эти простыни прошлой ночью. Сначала как-то не особенно все складывалось, рифмы заезженные и музыкальность слога уж не та, но потом ничего, покатило. Унеслись невозвратимые дни тревог и милых бурь, и мечты мои любимые, и небес моих лазурь. Не глядит она печальная на пролет надежд моих, не дрожит слеза прощальная на ресницах молодых. Вот такой пролет. И в самом деле могла бы прийти и попрощаться. Но просто так, короткого знакомства ради, без каких-нибудь там локонов в конверте или прощальных писем, спрысканных духами. Что, папочка уже не пускает? Ой, но только мысли мои сосредоточились на печальственности сих умозаключений, как некий шорох за спиной заставил меня бодро и высоко подпрыгнуть. Жизнь партизанская не прошла даром, а с покоренным неприятелем всегда надо держать ухо востро. Однако же, обратясь двумя пистолетами на взводе и кабардинской шашкой в зубах, узрел я вполне безобидственную и не лишенную приятности картину. На меня в упор глядели миндалевидные зеленые глаза ярко выраженной блондинки. Откуда она взялась и зачем пряталась под кроватью, я уж не спрашивал. Обезоруживающая улыбка красавицы не оставляла и тени сомнений в ее намерениях. Во-первых, как она была одета, а? Никак. Да-да-да-да-да, в том самом смысле. Выползла из-под кровати, понимаешь, в костюме прародительницы всех женщин Евы и даже без тапочек. Во-вторых, она ничего не спрашивала, ни в чем не упрекала, а лишь, вытянув руки, шагнула ко мне с откровеннейшей прямолинейностью. Никакого оружия при ней не было, лицо узкое, но милое. Фигура и сложение скорее аристократическое. Правда, кожа может быть несколько бледновата, но с чего ж тут особенно привередничать? Я отложил в сторону пистолеты, выплюнул шашку в ножны и, как положено в подобных случаях, проникновенно щелкнул шпорами. Позвольте представиться... «Подполковник Ахтырского полка, поэт-партизан Денис Давыдов. Дивные погоды на дворе, вы не находите?» Она на мгновение замерла, приложила тонкий пальчик к губам, делая знак молчать, и нежно закинула прохладные руки мне на плечи. Я упоенно прикрыл глаза, расслабился и... И вдруг... почувствовал себя удушаемым. Зеленоглазая прелестница с тем же невинным личиком в наглую душила меня в железных объятиях. Вы не поверите, сила у нее была, как у графа Орлова, останавливающего карету за колесо. Как я сопротивлялся! Обливаясь холодным потом, хрипя, сопя, вытаращив глаза и страшно скрежеща зубами, но ей было вся нипочем. Уже гаснущим сознанием мне удалось на мгновение забыть о приличиях и с размаху врезать обольстительнице коленом в живот. Увы, она не дрогнула, не охнула, и вроде бы даже ничего не заметила. Очи мои начал заволакивать розовый туман. Краем уха я еще уловил слабый шум в комнате. Потом...